по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1051 встреча у нас с вами сегодня, и вместе с нашей командой нас приветствует наш постоянный зритель и слушатель Сергей Головин. Сергей пишет: «Добрый день, да благословит Бог этот выпуск и слушающих». Да, действительно, Божие благословение нам нужно, нам оно необходимо, и я назову нашу команду: это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, это Наталья Запорожцева, это Александр Анисимов, это Олег Шевкун, вот, собственно, наша команда программы «По страницам Библии». Да, кстати, у нас в команде есть еще Настя Гвоздик, Анастасия Гвоздик. Она сейчас у нас в команде не работает, занимается другими делами. Сегодня будем читать комментарии от Насти Гвоздик, если дойдем, если успеем. Тут такая интересная история. Вот когда человек не работает в команде, когда человек не работает над выпуском ежедневных эфиров, тогда у него есть возможность и комментарии читать, и тогда писать, простите, и тогда мы эти комментарии читаем. Так что некий плюс в том, чтобы не быть в ежедневной эфирной команде, все-таки есть. Комментарии есть, когда писать. А иначе просто времени на это не хватает. Вот. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 с небольшим лет и делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и напомню, простите, пожалуйста, также, что уже вышедшие наши программы вы тоже можете найти в наших группах. Вы легко все это можете послушать, и полезно это делать, полезно это слушать, потому что некоторые вещи, которые мы говорим, связаны с уже вышедшими программами, с уже вышедшими темами. Ну, например, когда мы с вами начали говорить о пророках, а мы с вами сегодня читаем пророка Амоса, а говорить о пророках мы начали уже давно. И говорить о Божьем суде мы начали уже давно. Мы отмечали, причем несколько раз отмечали одну и ту же вещь, которую я сегодня должен повторить, потому что не все слушали. Вот когда Бог говорит о суде, когда Бог говорит о том, что будет судить мир, что будет судить свой народ, будет судить другие народы, это никогда не соседствует у Бога с человеконенавистничеством. Вот никогда. Это сочетается с любовью. Это сочетается с Божьей милостью. То есть, люди, я не хочу вас судить, но я не могу не судить, потому что есть Божья праведность. И поэтому приходит и Божий суд. Но Богу тяжело, я думаю, эмоционально тяжело, да, потому что Бог эмоционален, так вот, ему тяжело судить человечество. И когда мы с вами сегодня читаем эти тексты, порой действительно может возникнуть такое ощущение, что вот Бог людей ненавидит, и у меня такая зарождается ненависть к людям. Нет ничего подобного. Смотрите, очень хорошо пишет на эту тему Татьяна Низовская в наших комментариях. Там возникло два вопроса. Это вопрос об отношении к людям. Ну, то есть, люблю людей или ненавижу людей. И второй вопрос – это об отношении к жизни и смерти. Вот в такой взгляд, такой подход «ненавижу людей и хочу умереть, потому что там этих людей не будет, и там будет хорошо» – это подход не христианина. Это подход человека, который действительно нуждается в покаянии. Человека, который нуждается в Божьей любви. Человека, которому Божьей любви не хватает. Понимаете, всякий раз, когда мы с вами говорим... Да, я сейчас подойду к комментарию Татьяны, скажу еще пару слов. А всякий раз, когда мы с вами говорим о Божьем суде, этот суд совершается в любви. Но наша проблема, и моя, кстати, тоже, заключается в том, что мы порой начинаем говорить о суде, пренебрегая любовью, забывая о любви. И вот тогда действительно и жить не захочется, но тогда и в небеса не будешь стремиться по тем причинам, которые действительно того стоят, которые действительно побуждают нас стремиться в небеса. Тогда, может быть, будешь стремиться в небеса, чтобы от всяких людей быть подальше. Но это не Божья причина. Христос пришел на землю. Как-то мне один потенциальный выступающий герой, которого я хотел пригласить в студию, сказал: я не приду в студию после того, как в ней выступали такие люди, как... И перечислил несколько людей, которые ему неприятны. Я после этих людей в студию не приду. Вот. Я говорю, в ответ пишу ему: а подождите, а Христос-то? Вот он пришел на землю, где жили Иуды, Пилаты и всякие прочие ироды. Да, вот он-то пришел, он-то не побрезговал, он-то не погнушался. Ну, то Христос, да, вот, но это огромная разница. И Христос живет в нас, он хочет жить в нас, и он совершает это. Так вот, Татьяна пишет: я обожаю жизнь, потому что она со Христом и во Христе. И людей люблю и прощаю. Вот как раз присутствие Христа, как раз жизнь со Христом и во Христе дает такую возможность любить людей и прощать людей. И понимать, что мы с вами нуждаемся в прощении. Что мы с вами нуждаемся в таком Божьем действии. Да, и когда в этом контексте, когда Татьяна пишет: «Я хочу быть с Господом», это понятно. Да, мы проходим через эту жизнь, и Он с нами. Так мы хотим, чтобы Он вечно был с нами. И мы хотим вечно быть с Ним. «Хорошо там, где есть Бог», пишет Татьяна дальше. «Если Он есть в твоей жизни земной, то хорошо здесь, на земле». И мне очень понравилось, что Татьяна не написала «легко жить на земле». Потому что если бы она такое написала, это была бы ложь. Это была бы не Татьяна Низовская, наверное, кто-то другой. Татьяна не солжет, она искренне пишет. А если бы она такое написала, это было бы искажение Божьего слова. Потому что в жизни будете иметь скорбь. Или в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Вот хорошо и легко – это разные вещи. Может быть, хорошо и даже благословенно, но при этом тяжело. Могут быть испытания, и среди этих испытаний ты настолько очевидно чувствуешь Божие присутствие, Божию руку, что даже не можешь подумать о таком варианте: ой, а вот что если бы испытаний не было, испытаний не было, но и Бога тоже, присутствия Божия не было. Вот он говорит: я заберу от тебя свое присутствие, но испытание тоже заберу. Не-не-не-не, давай так, все-таки, Господи, я хочу быть с тобой. Даже если вот эти испытания происходят, с тобой я их перенесу. Без тебя даже такая жизнь и без испытаний, она будет пресной, она будет скучной. И это совершенно реально. Это тоже такая оценка жизни, которую приходится слышать от людей. Люди говорят: ну все как-то легко, все хорошо, но как-то очень пресно, чего-то не хватает. И пытаются на голову себе искать приключений. Вот, Бога не хватает. Без Бога пресно. Все хорошо, все легко, но как-то пресно, потому что Бога нет. А Жанна пишет: Иисус придет судить этот мир. Об этом не стоит забывать. Да, Он придет судить этот мир, но Он также будет... Мы предстанем пред конкретным судом, Его судилище. Это не тот мир, не тот суд, который для мира. Потому что про тот суд говорит Спаситель, что верующий в Меня на суд не приходит, а перешел сразу в жизнь. Так что, да, забывать об этих вещах, конечно, нам с вами нельзя. Вот, дошли мы с вами до комментария. Настя пишет: после физической смерти ожидаю перестать беспокоиться и переживать за других. Сейчас понимаю, что иногда излишне переживаю там, где даже не надо. Удивительно, как Бог дает разные черты характера людям. Люди их даже не умеют использовать полноценно. А Он показывает, как надо. И через нас делает великие дела, замечает Настя. Да, вот это беспокойство за других людей. Тут опять, это очень сложная история. Это история, которая между Богом и нами. Это история, которая, скажем так, нам важно понимать Божье присутствие, нам нужно понимать Божью волю. Вот почему. Мы призваны других любить, конечно. Заботиться, да, конечно. А теперь вопрос. Связь, где граница, где вот эта грань? Как отличить подлинную заботу о других людях от такого состояния, когда ты беспокоишься о том, о чем беспокоиться не надо? Вот один вариант. Я забочусь о другом человеке, молюсь о другом человеке. Другой вариант. Я просто вот беспокоюсь, потому что не могу остановиться. Я беру на себя что-то такое, что мне не нужно бы брать. И тем самым, кстати, проявляю недоверие Богу. Вот где эта грань, Настя, об этом на самом деле может сказать нам, и это может показать нам только Бог. И он показывает. Да, вот он показывает ситуации, когда мы молимся, с одной стороны, молимся и делаем то, что от нас зависит, чтобы позаботиться о другом человеке. И даже переживаем за другого человека. Когда болеет близкий нам человек, переживаешь. Это осознаешь, что ты переживаешь. Но что происходит дальше? Ты предаешь это Богу. Ты переживаешь, но потом говоришь: Господи, возьми вот это на себя. Господи, я доверяю тебе. Вот то, что угодно тебе, ты соверши. И если есть на то твоя воля, используй меня в этом своем замысле, в этом своем плане. Вот таким образом. Это когда мы доверяем Богу. А недоверие Богу – это когда: ой, ну как он там, ой, ну как он там. Я ничего сделать не могу, я ничего изменить не могу. Но все равно я продолжаю вот это вот: ой, ну как он там, или как она там. И тогда есть смысл, если мы верующие люди, обратиться к Господу и сказать: сними, пожалуйста, с меня это бремя. Потому что не ты на меня это клал, возложил. Это вот по другой причине происходит. Петро Яроцкий пишет: ожидаю встречу и новую жизнь в совершенно новом измерении, вечно со Христом. Вот эта вот новая жизнь в совершенно новом измерении и со Христом. Петро назвал несколько важных составляющих этой новой жизни. И тут действительно есть чего ожидать. И опять-таки, ожидая эту жизнь, мы остаемся послушными Христу. Мы исполняем то, чего Он хочет от нас в этой жизни. Татьяна Низовская продолжает: «Жду тот день, потому что Иисус – наша праведность и святость». Вот фраза «тот день», которая относится ко Дню Господню, Татьяна замечает правильно. «Жду тот день, да, потому что Иисус – наша праведность и святость. Я уповаю на Христа, я стремлюсь к Нему». И вот тогда действительно есть смысл тот день ожидать. Потому что иначе будет осуждение, иначе ничего хорошего нам с вами ждать не приходится. Но мы получили праведность Иисуса Христа. Более того, как вы здесь отметили, Он сам стал нашей праведностью и святостью. Поэтому мы и можем ждать. Альфия пишет: слишком самоуверены, что готовы к встрече. Значит, мы лично сами не можем быть готовы к этой встрече. Вот мы просто не можем, и все. Он, да, тут то, что пишет Альфия, и то, что пишет Татьяна. Это на самом деле вещи, которые пересекаются. Мы не можем быть готовыми к встрече. Он готовит нас. Он дает нам свою праведность. Но вот этот способ, это постоянное покаяние, это пребывание в покаянии, это покаянное отношение, покаянное состояние, состояние духа, состояние сердца. Вот это важно. Мы читали с вами в прошлый раз, и я напомню еще раз, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, мы читали и слушали, как он говорил о том, что я каюсь каждый день, потому что я хочу успеть. Я хочу успеть покаяться. И более того, могу здесь добавить тоже от себя, если я начинаю с этим затягивать, то сатана скорее пошлет забывчивость. Вот я скажу о том, что это было много дней назад, но как-то уже неудобно. Или даже ничего не скажу. Да, я просто забуду и не буду об этом вспоминать. Вот здесь как раз будет очень-очень серьезная, очень большая проблема. Поэтому и важно каяться. Жанна пишет: «Моя надежда не умрет, потому что Иисус Христос взял мою вину на себя». Я бы тут даже добавил: моя надежда не умрет, Потому что Иисус Христос умер и воскрес. Вот это воскресение Иисуса Христа, которым Он засвидетельствовал свою победу над смертью. Я люблю Иисуса всем сердцем и учусь любить людей. Да, я несовершенна, и Бог тому свидетель. Да, тут можно дополнить тоже это сообщение Жанны, комментарий Жанны. Я несовершенна, но Бог совершенен. Вот Бог совершенен. И этим совершенством, этой праведностью мы живем. А потом еще одна вещь. Я думаю, что, Жанна, вы это по себе знаете. Это то, как Бог помогает нам увидеть наш собственный духовный рост. Когда мы понимаем, что сегодня мы все-таки действительно не такие в духовном смысле, как были вчера, позавчера. Ну, например, я не только сейчас к Жанне обращаюсь ко всем нашим слушателям и зрителям. Я не знаю, сколько времени вы смотрите и слушаете программу «По страницам Библии», но вот просто как такую точку отсчета. Да? Вспомните, когда вы только подключились к этому эфиру. Ну, кстати, интересно, да, вот, может быть, кто-нибудь даже в комментах напишет, и мы почитаем в следующий раз. Вспомните, пожалуйста, ваши первые подключения к трансляциям «По страницам Библии», когда вы стали читать Священное Писание вместе с нами и со всеми остальными слушателями, зрителями, присоединились вот к этому интереснейшему проекту, который Бог ведет. Вот что произошло с вами за это время в смысле духовного роста? Что у вас изменилось? Как, глядя на себя сегодня, на себя того времени, не знаю, год назад, 2 года назад, 5 лет назад, вы можете сравнить себя с собой сегодняшним или сегодняшней? Что сделал вас Господь? Ольга Миронова пишет, думаю, там тоже будет работа. Так что от служения не убежать. Да, наверное, принципиально другая. Да и наше отношение к этой работе будет другим, Ольга. Но думаю, что будет. Здесь работа не только удовольствие. Да, конечно. Здесь не может быть работа только удовольствием. Вот, да, есть такая история. И, ну, знаете, Ольга, вот придем, разберемся. Да, придем в вечность. Давайте мы там где-то через какое-то время внутри... Нет, через какое-то время внутри вечности, это странно так говорить. Короче говоря, мы там с вами, Ольга, друг друга найдем и поговорим по поводу... Вот, благо, целая вечность будет на эти встречи, всякие встречи друг с другом. Вот, и поговорим о том, как вот она здесь работа. А может, и не захочется уже тогда говорить. Ну, совсем не захочется, потому что мы поймем, что все это по-другому. В небесах мы будем... Жанна пишет о том, что в небесах мы будем славить Бога и Его волю творить, как ангелы. Вот здорово! Вот, Жанна, классно ведь, да? Серьезно. Кстати, листья падать не будут. И дожди не будут идти. Вот эти вот осенние. Как сделать, чтобы исповедь принесла плод? Ольга спрашивает. А вот я не очень понял. Вы имеете в виду плод, вот это вот ощущение, духовное ощущение облегчения, когда ты исповедуешься перед Богом, просишь прощения у Него и просишь прощения у людей. И ты чувствуешь, что у тебя с души что-то свалилось, что-то сняли. Вот, может быть, кто-нибудь здесь добавит, кто-нибудь дополнит тоже в комментариях. Я вот не знаю, как это надо делать. Я просто знаю, что когда это происходит, когда ты это делаешь, когда ты исповедуешься, этот плод приходит, это чувство облегчения. А если оно долгое время не приходит, тогда обращаешься к Богу и говоришь: «Господи, что ты меня держишь, что ты меня сковывает?» И ты молишься об освобождении. Ну, вот это как выключателем щелкаешь, лампочка включается. Если она не включается, тогда начинаешь разбираться, что произошло. Вот. Если исповедь не приносит плод, если вы про это говорите, да, вот про такой плод, тогда пытаешься с Богом разобраться, почему. А так, знаете, само действие исповеди, сам тот факт, что ты обращаешься к Богу и просишь: «Господи, прости», и называешь... конкретно называешь то, что происходит в твоей жизни, то, что происходит в твоем сердце. Вот само это уже плод приносит. И, кстати, знаете, что иногда еще бывает? Ты не только просишь: «Господи, прости», а просишь: «Господи, Дай мне силы, чтобы такого больше не делать. Дай мне силы, чтобы вот от этого уйти. Евгений Иванцов спрашивает, как спасти человека? Спасти человека может только Бог. Наше дело быть тем инструментом, тем орудием, через которое Бог действует в сердце других людей. И молиться за других людей. И быть свидетелями другим людям. Но все это, да, это много. Это очень много. Только это не дает гарантию, что человек спасется. Вот спасение в руках Божьих. Мы можем сказать, что мы сделали то, что от нас зависело. Мы перед Богом можем сказать, да, Господи, я сделал то, что от меня зависело. А дальше это уже твоя история. Но спасти человека, даже если очень хочется, а порой, ой, Евгений, порой реально ведь очень хочется. Но даже в этом случае мы такого не можем. Жанна пишет, будем ожидать день Господень с радостью. Да. И об этом есть смысл себе напоминать, особенно... Слушайте, я не знаю, вот сейчас я немножко, может быть, здесь отступлю от таких, скажем так, от чтения наших комментариев, может быть, такое немножко эмоциональное замечание сделаю по поводу радости здесь, то, о чем пишет Жанна. Я не знаю, сколько у нас слушателей, зрителей, у которых настроение подвержено погоде. Ну вот сколько слушателей начинают хандрить, когда дождик идет и когда пасмурно. Полагаю, что такие люди есть. Ну, по крайней мере, один такой ведущий у вас тоже есть. Поэтому, если что, принимайте в компанию. Но вот это как раз и вызов обращаться к Господу и говорить, Господи, дай мне, пожалуйста, и укрепи, пожалуйста, более глубокое понимание, более глубокое основание для счастья. Потому что, друзья мои, если ощущение счастья, ощущение жизненной удовлетворенности зависит от погоды за окном только, то что-то с нами сурово не так. Господи, освободи меня вот от этой зависимости. Бывают разные зависимости, да, зависимость от алкоголя, от компьютера, зависимость от погоды. Дай мне одну зависимость. Это зависимость от Тебя. От Тебя, Господи. И вот тогда будет действительно по-настоящему счастье. Юрий Лауконен пишет, спасибо за слово, очень назидательно. И многие благодарят за слово. Вот это как раз то, от чего нужно зависеть. Это как раз то, на что или на кого нужно уповать. А в мире нас постоянно тянет на что-то другое. И когда нас утягивает от упования на Бога, утягивает на что-то другое, вот тогда начинается вот это вот «падаю, падаю и снова падаю». И я молюсь, и вместе с вами, друзья, молюсь, я надеюсь, чтобы Господь нас вел, чтобы мы уповали только на Него. Давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание, тем более непростой нам сегодня текст предстоит. Господь и Бог наш, мы славим Тебя, склоняемся пред Тобой сейчас. Наставь, пожалуйста, научи нас, открой нам Твое Слово Святое, прибудь со всеми нами. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1051-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И знаете, наше путешествие по книге пророка Амоса очень и очень непростое. Нам тут иногда пишут, насколько эти беседы бывает трудно слушать. Вот, например, один из таких комментариев. Вы наступаете мне на мозоли, но я все равно продолжаю слушать, потому что мозоли в конечном счете пройдут». Ну, на самом деле, друзья, никому мы ни на какие мозоли намеренно, по крайней мере, не наступаем. Я просто хочу доносить Божие Слово таким, как оно есть. Я стремлюсь также давать и толкование, и применение. У меня нет задачи блистать красноречием или блистать эрудицией. Это не мое дело. И, кстати говоря, я на самом деле понимаю автора этого комментария, потому что у меня тоже порой бывает ощущение, что мне наступают на мозоль. Но наступает мне никто иной, как сам Бог, своим словом. И делает он это как раз для того, чтобы мозоль исцелить, чтобы меня вылечить. Ну и вот сейчас мы, друзья, подходим к 6 главе. Это последний из глав, описывающих суд над Иудеей и Израилем. И уже начиная с 7 главы, перед нами видение о будущем. И там мы с вами ускорим наше движение по книге пророка Амоса. Я думаю, что нам осталось буквально несколько бесед по этой книге. И потом мы вернемся к Новому Завету. Так что уже через какое-то время вы можете начинать читать Новый Завет, второе послание Петра. Но пока перед нами последняя из 3 глав раздела, в котором говорится о суде. В 4 главе мы читали о том, как Бог наказывал Израиль в прошлом за его беззаконие. В 5 главе мы читаем о том, как Бог накажет Израиль еще и в будущем за его беззаконие. Ну а здесь, в 6 главе, мы читаем увещевание Израилю в настоящем, во времена самого пророка Амоса, чтобы Израиль отказался, наконец, от своего беззакония. И вот здесь перед нами провозглашение горя. Вообще говоря, как раз Амос не столь часто провозглашает горе, как делают это некоторые другие пророки. Но вот в данном случае перед нами именно провозглашение горя Израилю. Провозглашение это заставляет остановиться и прислушаться. Помните, как раньше звучала фраза «за это»? Например, «за это я уведу вас в плен в Дамаск». Вот это тоже важное слово, важная фраза. И эта фраза, среди прочего, побуждает нас обратиться к контексту, чтобы понять, почему там такое написано. Вот «за это за что?» И мы с вами говорили о грехах Израиля, мы обратили внимание, что Амос называет их буквально по именам. И, следуя за пророком Амосом, мы также называем по именам не только грехи Израиля, но и грехи наши собственные, что для нас с вами сегодня гораздо важнее. Ну и вот точно так же и провозглашение горя. Оно побуждает нас вернуться к контексту, посмотреть, за что и почему провозглашается это горе. Итак, книга пророка Амоса, 6 глава, 1 стих. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля». Дело в том, что Северное царство, погруженное в грех, отказывалось серьезно воспринимать нависшую над ним опасность. У них все было легко, они были беспечны. Вот это и есть та самая беспечность на Сионе. Они жили в роскоши и в изобилии. И, кстати, у нас в нашей стране тоже становится сейчас все больше изобилия. Знаете, еще лет 20 назад подобные предупреждения для нас были не столь актуальны. Если кто-то из особенно заезжих проповедников начинал говорить об изобилии и о том, что изобилие бывает горем, многие на самом деле только ухмылялись. Ну, говорили они, нам это не светит. Однако сегодня и для нас такое изобилие тоже становится все более опасным. Но вот мы с вами читали, что люди эти надеются на гору Самарийскую, то есть на столицу, на государственную и военную мощь. Именно в Самарии ведь жили Ахав и Изавель. Именно там находились дворцы из слоновой кости. Это место было хорошо укреплено. Это был город на горе. И даже при том, что ассирийцы разрушили Самарию, Ведь Ирод Великий через много веков ее восстановил. Вообще, вы помните, что Ирод был известен как строитель. Он много всего интересного построил. Например, он построил город Кесария. И сделал это практически с нуля. А вот Самарию он восстановил. Потому что в свое время это ведь был известный город в роскошном месте. Думаю, что отчасти для Ирода было делом чести восстановить Самарию. Так вот, тогда, во времена пророка Амоса, северяне считали, что они достаточно защищены. И они как раз и гордились своим положением. Среди народов их признавали и ценили. Говоря современным языком, у них был высокий международный авторитет, высокий рейтинг по всем показателям. Но вот Амос пишет им во втором стихе: «Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших?» Кална – это один из городов недалеко от Ниневии. По сути, это тоже один из центральных городов Ассирии. Ну а упомянутый здесь Емав был одним из главных городов Сирии. Ну и дальше Геф был одним из ведущих городов филистимлян. Значит, что у нас получается? Вот еще раз второй стих прочитаю. «Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский». То есть названы три существенных окружающих города, три существенных города окружающих народов. И дальше риторический вопрос. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вот вы хвалитесь своей горой, вы хвалитесь Самарией. Но в данном случае просто посмотрите на все эти окружающие народы. Вот с чего вы решили, что вы лучше них? Вы, конечно, не лучше. Вы занимаетесь теми же грехами, что и они. Но только с вас больше спросится, потому что у вас есть откровение Божие, а у них нет. Ну и также, если мы говорим о размахе, если мы говорим просто о размерах, с чего вы решили, что вы больше? Другие народы больше вас, поэтому хвалиться вам, честно говоря, нечем. И дальше пророк говорит о трех общих грехах этого народа. Именно эти грехи привели к падению Северного царства. И именно эти грехи привели также к падению Южного царства. Позже они привели к падению и других царств тоже. Ну, например, к падению Вавилона, Египта, к падению Греции, к падению Рима, к падению многих других стран и народов. Так вот, это общие грехи. Именно за них Бог будет судить народы. И первый из этих грехов описан в 4 стихе. Но мы с вами немножко поторопились. Я еще не прочитал 3 стих. Давайте, собственно, его и прочитаем сначала. «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия». Вот такое заявление. Эти люди говорят, что да, теоретически этот день грядет. День бедствия, день Господень. Но до него еще очень-очень далеко, и нам нечего пока переживать, нам нечего беспокоиться. Именно так говорил в свое время царь Иезекия пророку Исаии, когда тот пророчествовал о грядущем суде над Южным царством, о грядущем плене. Помните, Иезекия тогда спросил, будет ли это в его время? Исаия ответил, что нет. И вот даже Иезекия, этот великий царь, тогда фактически сказал, что в таком случае пусть будет, как будет, ну и это его не волнует. Так вот, мы виновны, когда передаем нашим детям и внукам то, с чем сами не хотим разбираться. Мы ведь тоже порою думаем так: будь что будет, но только не на моем веку. Будь что будет, но только не при нас. И знаете, я переживаю о своих детях, о том, в каком мире им предстоит жить. И я понимаю, что какие-то вещи, которые застанут они, я уже не застану. Но легче мне от этого не становится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так что же это все-таки за три греха, которые губят народы и страны? Первый из них назван в 4 стихе. Давайте прочитаем. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища». Речь идет об обжорстве или чревоугодии. Ну и также речь идет о сексуальной распущенности. Вот это и есть, по сути, два греха, упомянутые здесь. И тот, и другой – грехи плоти. Это два греха плоти – чревоугодие и прелюбодеяние. Вы понимаете, почему здесь говорится о ложах из слоновой кости? Вы помните, что именно такой дворец построили Ахав и Иезавель? Кстати, в тех местах были раскопки, и в результате среди развалин удалось найти немало изысканных сосудов. Все это представляет жизнь высшего класса того времени, жизнь высшего сословия. Эти люди возлежат на роскошных ложах из слоновой кости. И они крайне беспечны. Они валяются на диванах, и вот это все, что они делают. Такой беспечности немало и сегодня. Я мог бы приводить вам множество цитат на эту тему, но все же воздержусь. Так или иначе, власть зачастую ассоциируется как раз с роскошью, а не с решением проблем страны. Да, так, конечно, не у всех. Конечно, есть исключения. Но очень многие во власти уходят как раз в роскошь. И ни одно государство на Земле не смогло этого пережить. Рим представляет собой в некотором смысле исключение, потому что ведь Рим еще будет восстановлен, воссоздан. Произойдет это в последние дни, когда Антихрист его восстановит. Но почему же он изначально пал? Не потому, что его разрушили внешние враги. Помните, в лучшие свои времена Рим совершенно спокойно мог не только сопротивляться и противостоять внешним врагам, Рим даже расширял свои территории. Он шел и покорял другие народы. Что же произошло здесь? Что же гунны, готы? Вот от них все это? Нет, конечно. Они были скорее инструментом. Рим пал, потому что он оказался как Шалтай-Болтай. Помните, Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать – не может шалтая-болтая собрать. Но почему же он упал? Да как раз потому Рим упал, что все началось с разрушения семьи. Чем больше было безнравственности, тем глубже падала нация. Это был грех номер один, состоящий из нескольких составляющих. Это беспечность, это обжорство, это сексуальное распутство. Второй грех мы находим буквально в следующем стихе. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». В то время у них появилось множество новых мелодий. Так вот, нечестивая музыка может погубить целый народ, целое государство. И, по-моему, мы к этому уже идем. Я не про музыкальные жанры в данном случае. Музыкальные жанры приходят и уходят, они меняются. Но я обращу ваше внимание на смысл этого 5 стиха. «Поете под звуки гуслей». Я напомню, что Давид пел под звуки гуслей словословие Господу. Эти же люди славить Господа уже не могут. Такой возможности у них нет, такой возможности у них не осталось. Они ее растеряли. Они поют не ради Бога, они поют не ради прославления, не ради поклонения. они поют как часть вот этого распутства. Они поют как часть вот этого своего беспечного валяния на диванах, на роскошных ложах. Это не поклонение Богу. Дальше мы читаем: «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Еще раз. Давид играл и пел во славу Господа. А эти люди глубоко заблуждались, глубоко ошибались, когда полагали, что они подобны Давиду, что они похожи на Давида. Потому что изначальная цель этой музыки, изначальная установка этой музыки была принципиально другой. По поводу музыки скажу еще одну вещь. Вы когда-нибудь задумывались о том, как музыка влияет на наше состояние, как музыка влияет на наше сердце, как музыка влияет на наше настроение и даже как музыка влияет на наш разум? Порой под музыку бывает легче думать, но порой музыка так отвлекает, что невозможно сконцентрироваться. Мне кажется, что вот это воздействие музыки, в том числе и духовное воздействие музыки, гораздо больше, гораздо сильнее, гораздо глубже, чем многие из нас могут себе представить. Я понимаю, что кому-то такие мои рассуждения покажутся слишком узколобыми. Но сегодня ведь реально много музыки, которую невозможно слушать. Музыки, под которую невозможно развиваться духовно. Музыки, которая тянет назад. Ну и тогда при пророке Амосе музыку использовали уже совсем не так, как во дни царя Давида. Давид-то был гением. Его музыка хвалила и прославляла Бога. Ну а тут, в те дни, тоже были в кавычках «гении». Но писали они музыку далеко не для того, чтобы прославлять Бога. Напротив, эта музыка уводила людей от поклонения Богу. И опять-таки, я не ухожу здесь в рассуждения о конкретных музыкальных жанрах. Речь сейчас не об этом. Я о музыке в целом. Я о цели музыки. Мы, кстати, еще будем с вами говорить о любовных песнях. Будет это несколько позже. Вот такие, знаете, песни о неразделенной любви, песни о несчастной любви и, самое страшное, зачастую песни безвыходные или песни, рисующие выход там, где его на самом деле нет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем 6 стих. «Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа». Вот перед нами в 6 стихе два совершенно конкретных проявления одного греха. Эти люди пили вино из лучших чаш, это было лучшее вино, они не стеснялись. Они мазали себя лучшими маслами или лучшими мастями. В то время считалось, что надо пользоваться всем самым лучшим, особенно если у тебя есть деньги, если у тебя есть положение. Опять-таки, вспомните, пожалуйста, сегодняшнюю рекламу. Ну вот рекламное объявление типа «Позволь себе лучшее» или «Ты достоин лучшего». Интересно, что эти рекламные объявления чрезвычайно индивидуалистичны. «Ты достоин лучшего», и если другие этого лучшего не получают, это их проблема. Окружающие могут страдать, и тебе до этого нет дела. Итак, грех 6 стиха, или грех, описанный в 6 стихе, это грех стремления к лучшему за счет других, или грех стремления к, в кавычках, все-таки лучшему и полного пренебрежения к другим. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете, то есть не переживаете, у вас сердце не болит о бедствии Иосифа. То есть вам все равно. А значит, будет время, когда и Богу до вас будет все равно, хочется сказать нам. На самом деле это не совсем так. Богу не будет все равно. Даже когда Бог судит, Бог проявляет и милость, и Бог проявляет сострадание. Бог не хочет судить. Скажу еще несколько слов
по поводу вот этого «пьете из чаш вино». Мы часто думаем о людях, которые находятся в алкогольной зависимости. Мы понимаем, что пьянство – это один из грехов, которые губят нашу страну и губят многие другие страны. И это меня тревожит. Но зачастую мы думаем только о проблеме непосредственно тех людей, которые страдают алкоголизмом. Однако ведь есть еще и проблема созависимости, проблема близких родственников алкоголиков. И, наконец, есть также проблема дел, которые происходят по вине людей, страдающих алкоголизмом, или просто пьяных людей. Это и разваливающиеся семьи алкоголиков, это и проблема, допустим, пьяных водителей, от которых страдают люди, ничего не имеющие общего ни с этим человеком, ни с его семьей, ни с его непосредственным окружением. Эти проблемы предпочитают замалчивать. В конце концов, есть ведь и проблема пьющих подростков. Это подростки, которым по 14-15 лет, которые сидят где-нибудь на скамеечке по вечерам и начинают с так называемых легких алкогольных напитков, а потом попадаются на крючок. А мы, взрослые, зачастую объясняем подросткам, что употреблять алкоголь надо ответственно. Иногда даже представители алкогольных компаний такое говорят. У меня вопрос. А что значит в этом контексте ответственно или умеренно? Кто может мне сказать, где эта мера, где эта умеренность, где эта ответственность? Кто-то возразит. Не ограничивайте мою свободу. Но штука в том, что вы при этом своей так называемой свободой можете не только ограничить, но и прервать жизнь другого человека. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Вот, собственно, так и происходит здесь, в шестом стихе. Именно это здесь и описывается. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и дальше, и не болезнуете о бедствии Иосифа. То есть нет вам дела до того, что происходит вокруг. Нет вам дела до других людей. Кстати, раз уж мы говорим об алкогольной зависимости, как раз, среди прочего, алкоголь и притупляет способность человека реагировать на других, как-то отвечать или как-то чувствовать других. Такой человек, особенно в кавычках, чуток к себе. Он стремится оплакивать себя. Но до других, в том числе и до собственной семьи, да, собственной жены, собственных детей, а порой и собственного мужа, потому что и пьющие женщины ведь тоже есть, это тоже проблема. Так вот, до всех этих людей такому человеку просто дела нет. Да, друзья, все это губит целые народы. Именно конкретные грехи, а не просто ДТП или несчастные случаи на дорогах. И эти грехи привели великие народы к закату. И мы с вами не гарантированы от всего этого. Мы не гарантированы от последствий всего этого, сколько бы мы ни говорили о прогрессе. А вот смотрите, часто говорят, сегодня лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем сегодня. Но вот эти слова Амоса исполнились в его время, в его день. И эти слова Амоса актуальны также и сегодня, потому что грехи те же и последствия грехов те же. Правда, может быть, в связи с глобализацией они на более таком масштабном, более мировом уровне. Ну и, как я уже сказал, слова Амоса исполнились в его уже время. Северное царство было уведено в плен, оно было разрушено, и именно грехи, которые мы с вами сегодня перечисляли, послужили к его закату и падению. И я убежден, все это непосредственно применимо и сегодня. Предупреждение Амоса – это своевременное предупреждение. Это предупреждение не только для Израиля и Иудеи того времени. Это предупреждение на все времена. Это предупреждение на все народы. И как тогда, как в то время, так и сейчас, многие предпочитают это предупреждение не слышать, а некоторые его все же слышат. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.